В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 сентября 2018 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, на радио Теос по вторникам в это время с вами Василий Ласочкин. И сегодня, в этот замечательный, совершенно потрясающий сентябрьский день, великолепная погода стоит, очень мягкая такая, знаете, такое нежное прощание с летом. Мы с вами заканчиваем чтение Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас 27-я передача, и она последняя в этом цикле. Мы в следующий вторник начинаем читать с вами пророка Исаию. По-моему, вовремя. Вот. А сегодня мы поговорим о последней главе Евангелие от Иоанна, прочитаем ее, и передача будет наша состоять как бы из двух частей, в каждой из которых мы будем обсуждать два главных, пожалуй, вопроса, которые мы себе задаем. И первый вопрос – что дальше? В конце, прочитав книгу, думая о ее героях, мы всегда думаем, а что дальше? А что дальше? Понимаете, верующий человек, христианин, какой бы церкви, конфессии, группе он ни принадлежал, это все-таки, по большому счету, человек, переживший встречу с Христом. И вот последняя глава Евангелия от Иоанна говорит нам об этой пережитой глубоко внутренней встрече с воскресшим Христом, которая окончательно поставила точку в жизни всех апостолов. Что дальше? И вторая такая подтема этой передачи, на которой мы закончим, может быть, кратко совсем поговорим, это не только что дальше, то есть как жить, но и как рассказать другим о том, что со мной произошло, о том, кто меня встретил на моих извилистых и запутанных жизненных путях. И вторая часть нашей передачи будет звучать как умелые рассказчики и глупые агитаторы. Как важно иногда бояться второго. Ну, давайте мы все-таки приступим к первой части. Что дальше? И начнем мы с рассказа, ну, такого с краткого прочтения этой главы. Но перед этим я позволю себе процитировать Семена Франка из его работы «Свет во тьме», такую достаточно серьезную цитату о том, как наступает Царствие Божие. Семен Франк утверждает, что Царствие Божие, оно не трансцендентно, а имманентно, имманентно самому бытию человеку. Если переводить это на язык обывателя, оно не просто где-то там высоко, оно нам внутренне присуще, оно внутри нас. И об этом же и говорит и Христос в Евангелии от Луки в 17 главе, говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Перевод синодальный невероятно точный там. Это не какая-то праздная мечта, как говорит Франк, о внешнем чуде наступления какого-то всемирного порядка, где никто никого не будет обижать и всем будет хорошо. Да? Это вот такая коммунистическая мечта от каждого по способностям, каждому по потребностям. Речь не об этом идет. Это не праздная мечта, а это чудо наступления Царства Божия, его реальность, осуществляемая внутри нас. То, что оно уже наступило, пишет Франк, уже среди нас, внутри нас, в нашем обладании, отнюдь не противоречит тому, что в ином своем аспекте оно еще должно наступить, еще только чаемо, и что мы должны молиться, да придет Царствие Твое. Ибо в силу того, что оно внутренне присуще нам, имманентно, как пишет Франк, мы обладаем им, как горчичным зерном, которому предстоит превратиться в огромное тенистое дерево. Во Христе, вот эту фразу очень часто апостол Павел использует, мы особенно говорили об этом пребывании во Христе, читая 15 главу Евангелия от Иоанна, в этом весь ключ. И как сказал удивительный, малоизвестный писатель Гайто Газданов, русский писатель, у него такая фраза есть в одном из его романов, но билет был куплен давно, и приходилось ехать, независимо от того, казалось ли это целесообразным и своевременным. И вот, ставя вопрос для себя, а что дальше, мы попробуем с вами на этот вопрос ответить, читая удивительную историю о том, как Петр реагировал на встречу с воскресшим Христом. Уже предпоследнюю перед днем Пятидесятницы. Я был там в Израиле в 1996 году, на этом месте, на Галилейском озере. Во всяком случае, так говорят экскурсоводы и предания, что именно там позже была воздвигнута часовня, где Христос завтракал с учениками на берегу озера. Примерно там, перед Вознесением, он разделил с ними трапезу. Удалось даже пообедать там в ресторанчике, знаете, фирменное блюдо там было, рыба Святого Петра, так они ее называют, но вообще-то это карась, обыкновенный карась, который живет и в наших озерах. Впрочем, шутки в сторону. На этом месте я был, я стоял на этом берегу, это было много лет назад уже, и я думал о том, что пережил именно апостол Петр там. Прозопагнозия. Есть такая болезнь. Это расстройство восприятия лица. Это когда человек не может узнавать лица. Да, действительно, есть такая болезнь. Способность узнавать знакомое лицо, как бы теряется человеком. При этом в целом способность узнавать предметы, события, обстоятельства вполне сохраняется. Я именно словом этим решил обозначить вот эту вот встречу с Христом, итогом которой и был ответ на вопрос, что же дальше. Потому что здесь Петр и ученики, все находящиеся в лодке, не узнают Христа. Как не узнавали его и ученики, идя в Эммаус, и он с ними шел, разговаривал, их глаза открылись только позднее, и они его узнали. И вот Иоанн, начиная последнюю главу своего Евангелия, употребляет такую фразу «после того». То есть после всего того, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, а говорили мы и о Марии, и о Петре, и об Иоанне, и о Фоме, и об этом совершенно потрясающем воскресении. И вот Иоанн говорит, вот после всего этого, и это как бы запятая в финальном рассказе о Христе, ученики были вместе. И это уже хорошо, согласитесь, быть вместе. Но нельзя же быть вместе просто так. Надо же что-то еще и делать. Их было семеро на этот раз. Иоанн всех перечисляет, и, включая себя самого, разумеется. Петр, Фома, другие ученики. То есть четверо из 11 оставших, потому что Иуды уже нет, были вместе. Где были четыре остальные человека, мы не будем уточнять. Вот тут Петр произносит, когда они все вместе находятся, роковую фразу «иду ловить рыбу». Должен здесь сразу сказать, что речь не идет о том, давайте сходим на рыбалку в выходной день. Не-не-не, здесь греческое слово очень интересно используется, оно означает, что я возвращаюсь к рыбной ловле, как способу моего существования. Профессии. Петр был рыбаком. Именно рыболовство. Я вернусь обратно туда. Ну, судя по тому контексту, в котором это все происходит, очевидно, что Петр, который все время пошел за Христом, обещавшим ему сделать его ловцом человеков, как-то в этой надежде на то, что он станет ловить людей, в хорошем смысле слова, разочаровался. Но, тем не менее, лидерская способность в нем осталась. И когда он сказал «иду ловить рыбу», и остальные пошли с ним. Остальные шестеро. И вот здесь вот потрясающая вещь. Как удивительно точен всегда промысел Бога. Вот если вы обратите внимание на первую встречу Христа с Петром, настоящую, там была лодка полная рыбы, и Христос в лодке, и сети рвутся. Вообще очень полезно сравнивать сцену, описанную в Евангелии от Луки, в 7 главе, со сценой, которая описана здесь. Знаете, как говорят иногда детям, вот картинки, но они одинаковые, но все-таки в них надо найти что-то непохожее. И здесь есть непохожее. И если в первом эпизоде Петр говорит Христу после чудесного улова «Выйди от меня, ибо я человек грешный», то во втором Христос сидит на берегу, и Петр бежит к нему, выпрыгивает из лодки без одежды практически, в одной нижней рубашке. Сети рвутся и там, почти рвутся. И вот это, конечно, показывает, что какая-то перемена, во-первых, в самом Петре произошла, безусловно. И второе, что очень важно, что не может нас не удивить. Казалось бы, воскресение Христа, победа, торжество, а Петр уходит ловить рыбу. Любопытно. И вот это... фраза, которую Иоанн так просто ставит, не поймали ничего. Вот ничего они не поймали. Всю ночь рыбачили, закидывали сети бедные, и вот это ничего, к которому я прибавляю совсем ничего, русский язык в этом плане, знаете, он вообще, потому что ничего не может быть совсем, это ничего, да? И тем не менее мы говорим, когда нам говорит, спрашивает кто-то нас, ты болеешь? Да нет. Да это или нет, вот такой он специфичный русский язык, и в этом плане, когда мы говорим совсем ничего, это уж совсем печально, да? И они не поймали ничего. Ничего. И вот этот эффект неузнавания, который, кстати, удачно эксплуатируется в литературе, здесь проявляется как-то особенно любопытно. Кстати, вы знаете, что его этот, вот этот диагноз... прозопогнозия, иногда называют синдромом Шалтая-Болтая. Почему, я выяснил. Оказывается, Шалтай-Болтай, разговаривая с Алисой в этой знаменитой сказке, гениальной совершенно, говорит ей, что при следующей встрече я, говорит, тебя не узнаю, потому что я не могу отличить лицо одного человека от другого. И вот после этой трудной ночи, после совершенно такого напрасного труда ночного, да еще и бессонной ночи, которую можно было поспать, они слышат голос с берега. «Дети, есть ли у вас какая пища?» И они им отвечают: «Нет». Мы как-то привыкли читать, я говорю, вот не, может быть, включая воображение, ведь, разумеется, ведь этот разговор ведется не в кабинете, не в комнате, не за чайным столом, да, когда люди могут спокойно разговаривать друг с другом. Слышат, это, они достаточно далеко, исходя из тех цифр, которые Иоанн указывает, порядка 100 метров они находились от берега. Это приличное расстояние. Попробуйте спокойно что-то кому-то сказать на таком расстоянии. Конечно, это крик. Понятно, что утро и звук на воде очень здорово распространяется, но тем не менее, шепотом все равно говорить невозможно на таком расстоянии. И вот этот крик, дети, когда человек говорит на повышенных тонах, голос очень трудно узнается, кстати. Кричат и шепчут все почти одинаково. А вот разговаривают по-разному. И вот, собственно, находящийся на берегу выкрикивает эти слова. И слышит такое резкое «нет». Представляете, как на расстоянии это звучит. И думаешь, за кого они приняли спасителя? Может быть, какой-то одинокий бродяга к берегу подошел, видит, лодка подплывает. Может, он может там у них взять одну рыбку, другую. Да мало ли что. А тут как-то, видите, рыбы нет. Раз, соответственно, раздражение такое на уровне отчаяния. Все как бы зря. Мы ловить людей вроде бы как бы Петр не научился, как он считает. И рыбу теперь уже ловить не получается. Тоже не получается. И это такой, знаете, символизм в этом есть, достаточно глубокий, который говорит о том, что, отвечая на вопрос, что дальше, мы можем сказать, возврата к старому уже нет. Уже нет. Мы не можем жить тем, чем жили раньше, после встречи с Христом. И тут они слышат знакомые интонации. Может быть, вспоминают эпизод Евангелия от Луки, где другие лодки вынуждены были подплывать, чтобы рыбу всю тащить на берег. Христос говорит им закинуть сети, и они его слушаются. Причем слушаются до того, как они его узнали. И только тут, когда они тащат полные сети после первого же заброса, Иоанн говорит, это Господь. И Петр бросается к нему навстречу. Смотрите, я неправильный адрес дал. Пятая глава Евангелия от Иоанна. «Выйди от меня, я человек грешный», говорит Петр. А здесь Петр, услышав, что это Господь, опоясывается одеждой, ибо он был наг. Бросается в море. Знаете, вот если почитать вместе эти две удивительных главы, пятую главу Евангелия от Луки и последнюю, 21 главу Евангелия от Иоанна, то, конечно, вот потрясающий контраст. Я думаю, действительно, что-то с Петром произошло, что-то в нем изменилось. Видимо, и он пережил этот страшный перепромежуток, о котором я говорил в прошлых передачах, дорос до воскресения. Ведь он же от Христа-то отрекся. Он-то это помнит. И помнит хорошо. Другие ученики ведь могли не все об этом знать. И вот они приходят на берег, а на берегу уже все готово. Уже и рыба приготовлена, и хлеб, и горит костер, а утром всегда холодно. И начинается завтрак. Я не буду, дорогие слушатели, перечитывать и пересказывать то, что может человек каждый прочитать сам. Я не любитель вообще банального такого пересказа истории другими словами. Но я просто хочу вместе с вами подумать, вместе как бы через себя пропустить эти три роковых вопроса и три роковых ответа, которые за завтраком Христос задает Петру. «Любишь ли ты меня?» И называет он его Симоном Иониным. Любопытно. И я верю, что с каждым человеком который пережил встречу с Христом и, как сказал потом Петр, идет по его стопам, происходит что-то в этом роде. Вот что-то в этом роде, вроде беседки с, беседы с Петром. Эта беседа глубоко личная, видимо, они как-то отошли в сторонку. Иоанн, возможно, ее подслушал. Во всяком случае, это, знаете, не такой публичный разговор со всеми, как в случае Тайной вечери. Это, как принято говорить тут у меня, это разговор один на один. И вот такая глубокая символичность и универсальность этой беседы, которой повторяется смысл того, что совершается внутри человека при встрече с Христом. Совершается в тысячах разных сюжетов и контекстов. Потому что здесь очень здорово показано, что самостоятельная жизнь для такого человека превращается в ничего, если она не подчинена Христу. И вот это садитесь, завтракайте. Это простота. Как будто не страшные ночи распятия и бегство учеников из сада. Не проклятая пятница, как будто ничего не было. Я подумал о том, что величие, если оно подлинно, оно всегда выражает себя просто. Последствия этого разговора Христа с Петром прозвенели потом, откликнулись эхом годы спустя в его потрясающих двух соборных посланиях, о которых, конечно, мы сегодня говорить не будем. Еще потом многие историки будут говорить, как, откуда у простых рыбаков такая глубина мысли, такая простота изложения, такое изящество речи. Любви чужда надменная манерность, утверждает Спенсер в своей знаменитой поэме «Королева фей». А Джон Донн, его реакция вот на этот эпизод, знаменитый проповедник английский, чья проповедь «Дуэль со смертью» заслуживает регулярного перечтения, поверьте мне, дорогие друзья, выразила такими словами. «Полюбил ли ты Бога, как Он тебя, верно и праведно? Если да, то прими эту проповедь в знак уважения. И покуда его в небесах дожидаются ангелы, он возводит в груди твоей храм для святого служения. Бог Отец породил себе сына во славе, как сказано, и опять порождает его. И кипит, и не выкипит. Был Господь воплощен и распят к изумлению дьявола. Так ограбленный видит, вот вещь моя, надо бы выкупить. Это чудо, что слеплены мы по подобию Божию, но что Бог стал, как мы, это в тысячу раз невозможнее». В этой беседе человечность, человеколюбие Христа греет сердце. И сразу хочется говорить, очень часто в различных религиозных форматах, скажем так, очень сильно педалируется мистический акцент вот, в отношениях с Богом. А здесь простота. Понятно, что мы имеем дело с тайной. Но ведь тайна отношений мужчины и женщины. Тайна отношения друга к другу. Я вот сейчас был в Оренбургской области, работал в одном интересном учреждении, и потом общался 2 дня с другом. И я понял, что наша дружба – это тайна. Но при этом мы, грубо говоря, не мистифицируем же их, правда, ведь эти отношения. И вот здесь то же самое. Да, здесь много чуда. И улов сверхъестественный, и вот эта непостижимая загадка божественного промысла, который всегда точен. И вот этот вопрос в этом контексте, любишь ли ты меня, ведь это же не попытка пристыдить Петра, да, вот можно было бы так посмотреть на это достаточно примитивно и поверхностно. В таком вопросе было бы слишком много вызова. И ведь обратите внимание, Петр отвечает на этот вопрос. И если вот так по кусочкам разобрать речь Петра, три раза Господь спрашивает Петра, любишь ли ты меня, используя слово агапе, знаменитое, которое, кстати, у греков даже тогда почти или очень редко употреблялось, но почти не употреблялось для описания любви человека к человеку. Только любовь Бога к людям. А любовь божественная, которая ищет высшего блага любимому. Позднее замечательный трактат Клайв Льюис написал о любви. Советую очень почитать, кто не читал. И у меня нет времени здесь на него ссылаться. Но суть-то в том, что три раза Петр отвечает «Так, Господи!» и использует при этом другой греческий глагол «филео», которое можно отнести к такому явлению, как человеческая привязанность, дружба. Мы видим у Петра честность, наконец-то, когда его искренняя самоотверженность теперь, искренняя преданность Христу вдруг вошла в русло честности. «Я люблю тебя, как должно любить друга. Больше я не могу любить тебя, Бог». И он ему говорит, вообще там очень интересно, нету времени, дорогие читатели, в эту конструкцию вдаваться. Там два греческих слова употребляет Петр, и которые переводятся как «знаешь и видишь», оба. И «эйдос», и «гносис». И можно это выразить простыми словами, если я позволю себе такой грубый парафраз. «Все ты видишь, все ты понимаешь». Вот так примерно Петр ему говорит. К сожалению, слово «любовь», оно как-то у нас в головах поизносилось от многократного употребления. Мы заменяем им все другие слова, которые можно было бы употребить. Мы любим футбол, музыку, театр, картошку. Как замечательно сказал мой очень хороший друг и ведущий на этом радио Олег Шевкун, «Я могу любить картошку, чем это для нее кончится, да?» Мы заменяем слова «мне нравится», «я предпочитаю», «считаю более уместным или полезным» просто словом «любовь». Так, наверное, короче. И вот этот диалог с Петром показывает одну очень важную вещь. Он открывает роль наших отношений с Богом в наших отношениях друг к другу. Потому что каждый раз после ответа Петра, ответа смиренного, трезвого и честного, Иисус говорит, если переводить это на простой язык, заботься о моих овцах. И вот это мне хочется подчеркнуть. Глубоко человечные отношения возможны там, где человек осмыслил свою встречу с Христом. И он призывает их, своих учеников в лице Петра, с которым он говорит как с лидером, пасти овец. Овец и агнцем. И для того, чтобы понять, почему такой разговор точный, я хотел бы поговорить о том, смысле, который в этих словах содержится. Агнцы и овцы. Это одни и те же животные, но названы они по-разному. Почему? Об этом мы, дорогие друзья, поговорим после небольшой паузы, чтобы нам немножко перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
4 сентября 2018 года в прямом эфире на радио Теос с вами Василий Ласточкин. 12 часов 30 минут. И мы заканчиваем чтение Евангелия от Иоанна. Что дальше? Что делать после того, как мы пережили встречу с Христом, который встретил нас там, где мы были и где бы мы ни были? Дальше-то куда идти? И что делать? И второе, как об этом рассказать? Вот об этом мы сегодня говорим, и остановились мы перед паузой на том, что все три раза после ответа Петра на вопрос «Любишь ли ты меня?» Господь говорит ему пасти овец. И вот любопытно, вот мы с вами посмотрим на нюансы греческого языка, без этого тут не обойдешься. После первого ответа Господь призывает Петра пасти агнцев. И здесь русский перевод очень точен, кстати говоря. Традиция учит нас понимать греческое слово, которое здесь используется, как молодого ягненка. И такое толкование уместно. Но тут дело совсем не в молодости овцы. Этим греческим словом «арнион» назывались жертвенные агнцы. Не просто молодые ягнята, а те самые ягнята, которых потом приносили в жертву. Причем и в греческом религиозном контексте, и в иудейском. Да, это животные, предназначенные в жертву. Но молодые. Потому что старых животных в жертву не приносили. Это было как-то, вот как вам сказать, неправильно это было. А этим же словом «арнион», мы когда читали с вами первые главы Иоанна, Иоанн Креститель называет Христа «агнец». Также, кстати, называет себя Иеремия, называя себя агнцем, которого ведут на заклание. Пророк Иеремия. А вот в двух последних ответах, призывая Петра пасти овец, используется другое слово – пробата. От этого слова, и переводится оно как овца, произошло знаменитое слово «пробация», с которым я сталкиваюсь каждую неделю. Слово используется по отношению к преступникам. Но вот здесь я сделаю паузу и позволю себе процитировать Федора Михайловича Достоевского. «Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому безраздельно и безответно. И это величайшее счастье. Иначе говоря, Петр говорит, паси тех, кто с одной стороны мои агнцы, то есть те, которые принесут себя в жертву, если говорить совсем простым языком. А когда он говорит овцы, он имеет в виду, что такое пробата? В ионическом и в дорическом диалектах греческих, в очень древних лексиконах, на языке философов и естествознателей это слово означало животное, ходящее на четырех ногах, и не только. Это существо, которое может идти вперед, только если его толкают сзади или тащат за веревку спереди. Вот так описана природа человеческая падшая, которая не может самостоятельности сама прийти. Не способна мы, будучи ограниченными и конечными существами, во всем и всегда поступать и мыслить самостоятельно. Именно это делает нас похожими на овец, кстати говоря. А это вовсе не значит, что мы и овцы – это одно и то же. А вот то, что мы агнцы, совсем делает нас непохожими на овец. Человек, приносящий себя в жертву. Ведь подумайте, конечное ограниченное сознание приносит себя в жертву бесконечного и становится частью его. И вот, понимаете, на фоне той современности, в которой мы живем, и ведь это повторяется проблема из века в век, человечество превращается либо в послушное стадо, о котором Пушкин еще говорил, да, или в озверевшую толпу. И этому немало свидетельств истории, в том числе и прошлого 20 века, да и уже и нынешнего 21-го. И вот это слово «пробация», оно употребляется по отношению и к преступникам сегодня, которых, с которыми мне приходится работать. Вспомните слово «пробировать», да, новое лекарство. Это значит, что мы по отношению к ним с несамостоятельным людям, совершившим преступление, государство ограничивает их свободу. Не обязательно в рамках уголовного права, кстати. Тем, чтобы научить их этой свободой пользоваться. И вот с любовью, овцами и агнцами, так вроде бы разобрались в общих чертах. Теперь посмотрим, что значит пасти. Тут употребляется очень интересное слово греческое, которое означает буквально заботиться о ком-то и чем-то, направлять и руководить. И тут же в этом же слове скрыт этот элемент защиты, то есть от волков, от всяких опасностей, да, заботиться, приводить на злачные пажити, кормить. Я вот сейчас перечитываю Иезекииля, 34 глава, вся об этом. Претензии Бог предъявляет своим пастырям, которые пасут самих себя и не ищут угнанных, не возвращают потерянных, не перевязывают раненых, не лечат больных и так далее. И очень сильно Господь гневается на этих пастырей, которые пасут самих себя. Вот здесь призыв Христа о том, что надо заботиться об овцах. Это он заповедует Петру. Я позволю себе такой, знаете, парафраз, очень неуклюжий, но все-таки парафраз этой, вот этих слов Христа. Заботься об обреченных на заклание агнцах. Паси и охраняй овец, если ты любишь меня. И именно в этом глубочайший смысл этой беседы у костра за утренним завтраком. Ну и это еще не все. Это еще не финал ответа на вопрос, что дальше. Оказывается, и сам Петр ведется на заклане. И Господь ему говорит, что когда ты состаришься, вот ты был молод, куда хотел, туда и ходил. Вот состаришься, другой тебя припаяшет и поведет туда, куда не захочешь. Здесь, конечно, разумеется, есть потрясающая, как и в третьей главе Евангелия Иоанна, аналогия с духовным ростом. Помните, как Креститель сказал, ему должно расти, а мне умоляться. И он здесь этот смысл, безусловно, скрыт. Но здесь еще очень часто, и этому толкованию, наверное, можно верить, и оно вполне нормальное, говорится, что другое, это значит Дух Святой, который поведет Петра. Но мне думается, это понимать стоит шире. Петра, и как и Христа, вели на крест римские солдаты. И здесь слово «другое», оно в таком разнообразии может нами восприниматься. Обстоятельства жизни, люди вокруг нас. И здесь вот показан вот этот удивительный феномен роста, его плод, скажем так. Вот эта сила молодая, как говорят, сила воли, сила духа, да, которая лучше всего выражается в человеческом «я сам», и с детства в детях даже явно «я сам», «я сам», «я сам» – это возможность проявить себя, сочетается здесь с мудростью. и опытом, в котором уже не мы сами, потому что, как мы, читая, увидели, без Христа мы сами по себе не можем ничего. И вот когда Петр состарится, его поведет другой. И Иоанн дает нам понять, что тут Христос, еще не все понимающему Петру, еще и дал понять, какой смертью тот умрет. Настанет время, и Петр в глубоком смирении, когда его приведут на распятие, попросит распять его вниз головой, считая недостойным себя такой смерти, какой умер Спаситель. Не всем из нас, кто верит Христу и любит Его так, как Он может, а больше нашей человеческой привязанности мы просто не способны дать Ему. Все, что мы можем принять Его любовь и попытаться какие-то крохи этой любви дать людям, которые рядом с нами. Так вот, не всем из нас, наверное, дано умереть мученической смертью, и вряд ли стоит к ней смириться, потому что это может быть, об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 13 главе, это может быть признаком дурного тщеславия, такой героизм, знаете. Не всем из нас дано умереть мученической смертью. Это привилегия, которая далеко не всем дается щедрой благодатью Бога. Гораздо труднее иногда жить во имя чего-то, чем умереть ради этого. Это правда. И здесь удивительная вещь. Итогом этого разговора является очень четкая, знаете, такая, я бы даже сказал, жесткая устранение любых попыток Петра, будь то Петр или Анна, каким-то образом обозначать себя в плане, скажем так, своей близости с Богом по отношению к другому. Потому что когда Петр спрашивает об Иоанне, он куда идет, то очень резко я слышу ответ. Тебе-то какое дело? Ты иди за мной. Вот так говоря простыми словами. Это говорит нам о том, что в духовном сообществе, несмотря на то, что общие цели, смыслы, ценности, каким бы оно ни было, это сообщество, ответственность перед Богом личная у каждого. И у нас есть привилегия идти за Христом туда, куда Он нас зовет. И, наконец, заканчиваю я, осталось у нас не так много времени, что же дальше? Идти дальше. За Христом. Вот слово «дальше», оно очень интересное. Оно ведет нас за пределы того, что мы чувствуем, испытываем, переживаем сейчас. И вот удивительная штука. Когда Иоанн, что называется, подводит черту, заканчивает в этом эпилоге все свое Евангелие удивительное, он пишет, что вот это он написал все, чтобы уверовали, что Иисус есть Христос. И веруя, имели жизнь во имя Его. Многое, как он пишет чуть-чуть раньше, и другое сотворил Иисус, и он четко дает нам понять, Иоанн, что не все, что говорил и делал Иисус, записано. И если бы это все описывать, то и миру нельзя вместить было написанных бы книг. Но те, которые записаны, слова и дела Христа, и Его чудеса, они написаны с одной только целью. Чтобы мы верили, что Христос – Божий Сын. И снова я понимаю, что вот так прочитать один раз Евангелие, да и всю Библию, да прочитал один раз, как мне один человек говорит, я прочитал Библию один раз, мне хватит. Это невозможно вот так прочесть Библию. Без Христа понять все, что там написано, во-первых, невозможно до конца или правильно. А во-вторых, по мере того, как и мы растем, И мы читаем эту книгу по-разному. И вот в это сочетание двух удивительных глаголов «верить» и «понимать». «Понимать» и «верить». Оно теперь сопровождает нас в отношениях с Богом, которые без Христа невозможны, и в отношениях с людьми, которые без Христа бесполезны. И здесь, вот тут мы приходим к тому, а как об этом рассказывать? Как делиться с другими людьми? Особенно после того, как Генрих Мелвилл рассказал такую удивительную фразу в своем романе «Моби Дик», у него есть: «Хотя истинное знание ничтожно, количество книг велико, сколько написано, сколько сказано, сколько спето, сколько сделано». И, как сказал английский поэт Оден, готовы воды дать ответ, но в вопросах наших ждут ли тщетно. И вот Бахтин, знаменитый литературовед, сказал, что читатели и автора должны связывать узы братства на высоком уровне. Рассказывать надо так, чтобы люди, слушая наш рассказ, захотели обрести связь с автором того произведения, которое мы рассказываем. Нужно рассказывать о прочитанной книге, о великолепной музыке, об узнанном каких-то обстоятельствах так, чтобы люди захотели эту книгу прочитать. Потому что сегодня, да и часто были, я вот вторую половину этой мысли, которую сегодня пытаюсь довести до себя и до вас, дорогие слушатели, умелые рассказчики и глупые агитаторы. Вот это очень важно, понять разницу между ними двумя. Связь с автором. Я вспоминаю, как Чарли Чаплин в своей книге автобиографической о своей жизни, она называется «Моя биография», пишет, как в детстве мать читала ему Евангелие. «Мать так увлекла меня своим рассказом, что мне захотелось умереть в эту же ночь, чтобы скорее встретиться с Христом. Но мать умерила мой пыл, и Иисус хочет, чтобы ты жил и сперва выполнил на земле то, что тебе предназначено», — сказала мать. «В этом темной комнатке в подвале мать озарила мою душу тем светом доброты, который подарил литературе и театру самые великие плодотворные темы — любовь, милосердие и человечность». Чарльз Чаплин понял, откуда свет и тепло могут прийти в человеческую душу. И позже он пишет, под конец жизни: «Я не могу поверить, что жизнь наша случайна и не имеет смысла, как нас убеждают некоторые ученые. Жизнь и смерть слишком неумолимы для каждого, чтобы быть случайными. Человек имеет право думать о тщетности нашей жизни, о том, что жизнь и смерть бессмысленны, когда он видит, как погибает гений в отсвете лет. Видят катаклизмы, катастрофы и гибель. Но уже то, что они происходят в мире, говорят о том, что она существует. Это твердо установленная, непреложная цель, которая непостижима для нашего сознания, ограниченного тремя измерениями». Вот вам ответ на вопрос, что дальше. Смотрите, как этот свет озарил душу этого удивительного человека. И с этим, дорогие друзья, я хочу оставить нас после прочтения Евангелия. Что дальше? Жить, идти за Христом. Терпеливо, стойко, мужественно. И верить и понимать. И стараться говорить об этом умело. Не агитируя что-то и не продавая ради того, чтобы в своих глазах, знаете, возвыситься, а делиться Христом во всех смыслах. И этого я вам всем пожелаю. Всего доброго. До следующих встреч.